Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях художник, скульптор Михаил Шемякин. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Сегодня мы в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдепы, оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным и идеологическим сопротивлением этому совдепу. Всем мы будем задавать вопросы о том, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похоже на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей 20-летия распада СССР. Этому юбилею мы и посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Михаил, я позволю себе представить нашим радиослушателям вашу краткую биографию. Биография очень краткая. В случае, если вы захотите что-то исправить или дополнить, буду очень рад и признателен вам. Михаил Шемякин родился 4 мая 1943 года в Москве. Большая часть его детства прошла в оккупированной Восточной Германии, затем в ГДР. В 1957 году 14-летний Михаил вернулся обратно в СССР в Ленинград. Он был принят в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, где учился с 1957 по 1961 год. Был отчислен за «эстетическое развращение», в кавычках, однако курсников. С 1959 по 1971 год он работал такелажником в Эрмитаже, исполняя различного рода работу. Его подвергали принудительному лечению в спецпсихиатрической клинике. Выставки с участием Михаила Шемякина в СССР закрывались. В 1971 году выслан из СССР. Сначала жил в Париже, затем в США. С 1981 года в Нью-Йорке. С 1991 года в Клавераке, штат Нью-Йорк. Въехать обратно в СССР Михаилу Шемякину разрешили только в 1989 году, после 18 лет изгнания. Михаил Шемякин создал Институт философии и психологии творчества в городе Хадсон, США. В 2007 году Шемякин вновь вернулся во Францию, где поселился недалеко от города Шатуру. Периодически работает в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. Коротко, конечно, да, но в целом согласны?
Нормально, да.
Все нормально. Хорошо. Итак, первый вопрос такой, немножко провокационный. Ваша юность прошла в советское время в Ленинграде. И если
она
отбросить...
прошла не в Ленинграде.
Не в Ленинграде, но
не в Ленинграде.
Вы имеете в виду ГДР,
да, Германия. Но нет, конечно, если сегодня с моих позиций, да, юность, в общем, такая уже поздняя проходила.
Я поздняя
проходила,
имею в виду,
да, проходила в Ленинграде славном.
Вот, и если отбросить положительные воспоминания, чисто человеческие, о юности, да, о юношеских годах, вот могли бы вы сейчас так попытаться объективно, ну, сказать вообще, что хорошего, а что было плохого вот именно в советское время?
Ну, знаете, сложно очень сказать о своей юности, не будучи субъективным. Для каждого человека юность – это прекрасное время, время первой любви, время восторгов, разочарований, знакомства с первой женщиной, рождение ребенка, то, что произошло у меня, друзья, сплоченность художников, нонконформистов. Диссидентом я никогда не был, это сразу вам заявляю. И обычно в своих интервью, когда меня называют диссидентом, я всегда поправляю журналистов, говорю, я никогда не занимался политикой. Диссидент – это, ну, для меня друг моей юности Володя Буковский, покойный Вадик Делане, которые выходили на площадь, которые и писали письма протеста и прочее. Мы как бы не из-за того, что были трусливыми, мы просто, по большому счету, брезговали политикой, считая, что ну, не стоит в нее влезать и пачкаться. Поэтому мы занимались искусством, но поскольку искусство считалось полем идеологической борьбы, идеологическим фронтом официально, поэтому там были свои генералы, свои полковники, офицеры, государство их содержало, подкармливало, а мы были просто инакомыслящие, нонконформисты. Но это уже считалось в то время преступлением. Я был посажен на принуд лечения в клинику Осипова, как и многие мои друзья, не из-за того, что мы высказывали какие-нибудь антисоветские идеи, а просто осмеливались в то время мыслить немного по-иному, и эти мысли, естественно, проявлялись в рисунках, в картинах. Просто-напросто хотели видеть мир своими глазами, а не так, как советовали наши старшие учителя. Одеть розовые очки, писать портреты жизнерадостных колхозников, крестьян и прочее, прочее, прочее. Вот. Когда ты занимался Достоевским и Гофманом, в то время это уже были тревожные симптомы психического расстройства, понимаете? Вот. Поэтому, конечно, сегодня говорить, что было хорошо там или плохо, очень сложно, потому что это действительно было связано с юностью. Но могу только одно сказать, что сегодня при вот этой обрушившейся на бедного советского человека этом потоке свободы, бешеного количества информации, чаще всего ненужной, попытка раскрепоститься, которая в это раскрепощение обратила в какую-то вульгарную развязность, которая льется из репродукторов в уши несчастных слушателей, потом телевидение, которое иногда я вынужден вот смотреть, когда сижу в каком-нибудь кафе и вижу этот тихий ужас, который там выдается за нечто новое, современное и очень раскрепощенное, конечно, начинаешь задумываться и думаешь, а почему же в наше время, где все было очень сложно и тревожно, и где-то и страшно, потому что шутить с нами власти не шутили, кто-то шел в лагеря, как вот Делане или Наталья Горбаневская, за 3 минуты выступления против ввода танков в Чехословакию советских, они получили за эти 3 минуты каждые по 3 года лагерей. Вот. И тем не менее было ощущение какой-то мощной такой духовной атмосферы, необычайно интересной, насыщенной. Может быть, из-за того, что информации проходило мало, и когда она попадала, каким-нибудь способом просачивалась через книги, через сам издат, через торговцев пластинками или записями, которые там предоставлялись за небольшие деньги, мы внимательно всматривались в то, что мы приобретали. Сегодня, например, когда я захожу в магазины книги там, или в магазины пластин, конечно, глаза разбегаются, что за каждую из этих спокойно увожу к себе во Францию или в Америку, ну, можно было схлопотать, по крайней мере, 7 лет, верно? И в тот же момент я наблюдаю какое-то резкое падение подлинной духовности. Знаете, потому что в Сибири, вот, где мне приходится работать с молодыми профессорами, студентами, есть какая-то еще не испорченность, такая, знаете, чисто русская восторженность. Мало говорят о деньгах, но когда вот мне приходится работать в больших городах, особенно Москва, несмотря на то, что я москвич, я, в общем-то, по большому счету терпеть не могу этот город. Вот, не говоря о том, что москвичей-то настоящих, в общем, там и нет. В основном это приезжие, которые становятся больше католиками, чем Папа Римский. Вот, естественно, это все москвичи со своим особым говорком. Но там, конечно, я слышу постоянно только одно. Разговоры о деньгах, вообще ужасный сленг какой-то, все. Но все, что касается духовного и серьезного, к этому отношение, я бы сказал, даже не враждебное, а где-то пренебрежительное, понимаете? То есть сегодня не модно быть, ну, я не знаю, наверное, умным очень, почему-то такой бедный. Сегодня очень модно быть богатым. И вот это распространяется, к сожалению, не только на молодежь, а на детей, которые там чем-то торгуют, бегают между машинами, шустрят, как это сегодня говорится. Вот. И отсутствие вот подлинного образования, которое я наблюдаю, ну, ко мне приезжают молодые профессора, это чистые листы бумаги. Мне приходится художникам и графикам, скульпторам создавать еще отдельно литературную программу, потому что ко мне приезжают 30-летние хлопцы, как говорят на Украине, которые не знают часто о том, что существовал Рабле, Верлен, Бодлер. Поэтому я составляю теперь литературную программу, ну и, по крайней мере, я заставляю хотя бы прослушать трех создателей атональной музыки, там, Шонберга, Веберна или Берга. Просто заставляю слушать и говорить, ну, если вы садитесь за стол интеллигентный, нормальный, вы должны просто знать это так же, как, ну, стыдно сегодня признаться, что ты не знаешь, что существовал такой художник, как Леонардо да Винчи или Рафаэль, да? Но в нашей профессии, или там человек интеллигентный, ну, по крайней мере, должен знать, что существовало вот то-то, то-то и то-то. А иначе ты просто будешь сидеть и позорить свою отчизну.
Потрясающе, Михаил. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях художник-скульптор Михаил Шемякин. Михаил, а как и где вы помните, как и где вы восприняли известие о распаде СССР? И какое на вас произвело это впечатление вообще?
Ну, вы знаете, распад СССР произошел в тот момент, когда я вместе с моей супругой, американкой, которая по любви к русской литературе выучила русский язык, для того, чтобы читать Достоевского и Гоголя в подлиннике. Вот с госпожой Сарой Декей мы приземлились из Кабула, нет, вернее, из Пакистана мы летели, из Карачи, буду Кабул, Карачи, в Кабул, где мы провели целый месяц, занимаясь спасением советских военнопленных. Были в боевых лагерях у Хикматьяра, поездка была очень тяжелая, естественно, опасной. Вот, но поскольку я был создатель комитета по спасению пленных международного, первое, вот, и у меня была возможность переговоров с командирами. Потому что, вы знаете, в то время моджахеды принесли клятву, с советскими не разговаривали.
Не разговаривали, да.
Поэтому у меня был выход. Естественно, были много встреч с командующими войсками, проблема минных полей, карты, прочее, прочее. Но я просто понял, что было совершено в Женеве очередное предательство наших русских ребят. Потому что в момент переговоров ни разу не упомянули о ребятах, которые пропали без вести, о ребятах, которые томились в плену у разных боевых командиров. Вот поэтому на второй день я возмущенно организовал, обзвонил всех американских знакомых, европейцев с большими именами, все, естественно, дали свои имена, и я создал, привлек внимание к этой проблеме, никогда не думая даже, что мне придется переходить нелегально пакистанскую границу, быть и жить в лагере Хикматьяра, самого свирепого фундаменталиста такого все. Мы прилетели и не могли встретиться ни с кем. До этого я встречался и с Горбачевым, и с Ельцином.
Прилетели в Москву.
Мы прилетели в Москву.
Да.
Вот с материалами, со всеми, так сказать, известиями о том, где находятся наши советские пленные ребята, все. Но встретиться ни с кем не могли. Мы встретились только с Бурбулисом. Обстановка была какая-то совершенно тревожная, сумасшедшая. Люди бегали по коридорам. И выяснилось, что в этот момент Горбачев с Ельцином заперлись и делили как бы свои позиции, оговаривали, кому что и какие защиты будут, наверное, у Михаила Сергеевича Горбачева. Вот, поэтому с нами никто не встретился. Обращение Хикматьяра, несмотря на то, что Бурбулис скомандовал немедленно достать переводчика, потому что обращение было на пушту, вот, привели переводчика, был сделан перевод, но ни разу, так сказать, обращение к родителям из-за генерала Рудского, который в этот момент тоже летал, и которого с позором приняли муджахеда и подсунули его солдата Наджибулы. Вот так родители не услышали о своих ребятах, томящихся в плену. После этого мы уехали, то есть мы приехали в Советский Союз, а на утро, когда мы уже проснулись, значит, вообще выяснилось, что Советский Союз пал. Вот таким образом я как бы встретил распад Советского Союза прямо здесь, на территории России, в городе Москва, в котором я родился.
Какое у вас было впечатление?
Да никакого, мы так были измотаны этой жуткой поездкой, и я уже ко многому привык, общаясь с лидерами СССР и с командующими войсками, что мне кажется, что уже после меня мало что удивляло.
А вы в одном из интервью и нашей радиостанции говорили, что все-таки так вот называть это катастрофой вообще, по идее, не хотите, но, в принципе, из-за того, что все это выглядело очень стремительно и очень быстро, то это действительно, в общем, в какой-то степени можно все-таки назвать катастрофой.
Нет, я считаю, что это, если это не катастрофа, то это большое несчастье. Может, я всегда, я даже храню отдельную пленку, как раз запись поездки Горбачева, по-моему, в Эстонию. Там его окружают такие в синих студенческих фуражках студенты с криками, значит, «Свобода», с плакатами. И, оттолкнув телохранителей, Михаил Сергеевич выходит из машины, приближается бесстрашно к этим довольно озлобленным молодым людям, студентам, говорит: «Хорошо, вы хотите свободы, я согласен. Я даю вам слово, что каждая из республик, которая захочет выйти из состава СССР, она выйдет. Но вы поймите простую вещь. Мы прожили вместе много лет. Ну, вот как в семье живут, муж с женой, все. Они начинают расходиться. Кому-то принадлежит комод, кому-то принадлежит там шкаф, там, стулья и прочее. Говорит, у нас очень много общего хозяйства, очень много интересов, очень много людей, которые будут жить на чужой территории. Поэтому я обещаю, каждая республика будет выходить в радиусе 5 лет. То есть мы будем решать, как она выйдет». И, конечно, когда в один день, в общем-то, пьяные мужики решили развалить Советский Союз, это была катастрофа и страшное предательство. Для многих людей это действительно была катастрофа. Вы знаете, сколько народу погибло сразу только в азиатских республиках. Как эти бывшие господа коммунисты, которые исповедовали единство, братство, любви и народа, как для того, чтобы завоевать симпатии, как они быстро перекрасились в мусульман, как быстро они стали демонстрировать своему народу свои антирусские настроения, и как с их легкой руки, этих мерзавцев-предателей, сколько погибло русских людей, сколько семей священников было вырезано, вы знаете прекрасно. И самое страшное, я представляю ощущение этих людей, которые жили когда-то, ну, якобы в своей стране, а утром они проснулись на чужой территории. Сколько миллионов только русских осталось на территории Украины? Они остались отрезанными как бы от своей страны, от России. Это, конечно, это была большая проблема, большая трагедия.
Михаил, ну вот вы упомянули Прибалтийские республики. Вот год назад вы были в Вильнюсе, где ставили балет «Капели», да, а в Литве, как, по вашему мнению, вообще граждане преодолели в себе вообще рабов, вот это вот совдеповское ощущение? Как у вас вообще складывается впечатление по сравнению с тем, что в России происходит?
Ну, вы знаете, там же у латышей, у литовцев другая генетика, так же, как у эстонцев. Ну, во-первых, они столько лет не находились в таком позорном рабстве, в котором находился человек, проживающий на территории России. Вот. Ну, меня, например, многие вещи удивили где-то, не то что озадачили, порадовали, возможно, потому что я люблю вот смотреть разные программы, они иногда бывают чересчур окрашенные, ну, в темные тона, есть такая программа, иногда интересные материалы, иногда явно, так сказать, в спешке сделанные, чтобы вызвать какой-то интерес к горяченькому. Программа, по-моему, называется она «Чистосердечное признание». Но мне вот всегда стоит в ушах вот голос, похожий на такого, есть такой общественный обвинитель Доренко, Вот. Как пообедать и остаться в живых? Вот я, например, травился здесь, хотя, конечно, я не бегаю по столовым, всегда пытаюсь узнать, где лучше можно, ну, нормально пообедать, поужинать с друзьями. Я здесь травился 6 раз. У Сары более слабая к еде российской, она 7 раз, с вызовом даже врачей. То есть, и когда я, приехав в Вильнюс, в одном небольшом ресторанчике сказал, а у вас свежее мясо, вот мы заказали. И я увидел вытращенные, абсолютно искренне вытращенные глаза официанта. Он даже не понял вопрос, хотя он говорит по-русски. То есть, действительно, вот мы там ели, я там жил много, потому что громадный балет, новая версия «Капели», мы там жили почти месяц, вот, мы ни разу не отравились. И потом я уже не задавал этого глупого вопроса, вы понимаете, потому что сегодня, вот мне кажется, что происходит в России, вот одна из самых больших трагедий, то есть продолжается вот этот чудовищный геноцид, который начался со времен 1917 года, когда большевики стали приходить к власти, то есть истребление целых сословий, там, казачество, купечество, кулачество, так называемые, зажиточные работящие крестьяне, интеллигенция, высылка людей на кораблях, ведущих философов, слава богу, что не расстреляли, Бердяев, Шестов, Иванов, Федотов, вот. Но сколько погибло вообще людей, а на сегодняшний день истребляется все уже подряд, потому что я вижу страшные вот программы иногда, там в новостях, там 90 человек отравилось паленой водкой там вообще, 300 детей отравилось из-за воровства вот этих мерзавцев, которые работают в столовой и воруют свежие продукты, детям подсуют гнилые. Наказания никакого нет, потому что нету понятия, что существует в стране закон. Понимаете, поэтому идет геноцид очень страшный. Мозги умные, так сказать, бегут за границу. Причем вот я говорил с Агдеевым, академиком в Вашингтоне, и он говорит, вот в Вашингтоне работает 2000 очень талантливых ученых. Не скажу, что все гении, но это все выходцы из России. И говорит, поверьте мне, Михаил, они уехали не из-за того, что иметь какую-то бешеную зарплату, они, конечно, получают, хорошо обеспечены. Нет, самое главное, они уехали из-за того, что нету денег на эксперименты, нету денег на материалы, которые, так сказать, могут создать что-то новое и прочее. То есть люди уезжают для того, чтобы работать, чтобы что-то открывать. Но то же самое происходит с людьми искусства многими, вы понимаете? Поэтому мы теряем и умы, Россия теряет, и таланты, и самое главное, теряет просто народ, который вымирает, потому что все гнилое, все зараженное. Вот я смотрю программы московские, вообще закупают тоннами вот эти, то, что называется одеколон для продуктов. И всю эту гниль через пульверизаторы засыпают, люди покупают, травятся, умирают и все. Но ведь это же страшно. Не говоря о том, что мы делаем с природой здесь в России. Ведь экологически это одна из самых грязных, так сказать, вообще территорий земного шара. И вот, конечно, от этого для меня, понимаете, родина одна, ее не выбирают, ей служат. Всю свою жизнь, даже изгнанный, я всегда служил России. Служу Северному Кавказу, потому что я наполовину кавказец и горжусь этим, хотя сегодня очень немодно быть лицом кавказской национальности, поэтому в каждом интервью я объявляю лицо кавказской национальности.
Спасибо большое, Михаил. А мы напомним, что сегодня у нас в петербургской студии художник-скульптор Михаил Шемякин. О продолжении нашей программы «Во имя гостей» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ярославской области в среду при крушении пассажирского самолета Як-42 погибли, по последним данным, 43 человека. Двое выжили. Они находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту самолета находились 45 человек. Это 8 членов экипажа и 37 пассажиров, игроков местной хоккейной команды «Локомотив». Мать юриста фонда «Херметыч Кэпитал» Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО, требует через суд закрыть дело против ее сына. Как заявил адвокат Натальи Магнитской Николай Горохов, дата рассмотрения жалобы в Тверском суде Москвы еще не назначена. Москве мировой суд сегодня признал оппозиционного политика Бориса Немцова виновным в незаконной агитации накануне муниципальных выборов в Петербурге. Как передают агентства, политик оштрафован на 1000 рублей. Глава правительства Украины Николай Азаров призвал сограждан экономить энергоресурсы в условиях действия соглашений с Россией о поставках газа, которые украинские власти считают кабальными. При взрыве у ворот Верховного суда в Дели погибли, по последним данным, 11 человек. Десятки получили ранения. По данным следствия, взрывчатка была спрятана в портфеле, оставленном возле контрольного пункта. В сирийском городе Хомс в ходе армейской операции против участников антиправительственных выступлений сегодня были убиты не менее 7 человек, сообщают правозащитники. В Пакистане талибы взяли на себя ответственность за 2 взрыва в городе Квета на юго-западе страны, в результате которых погибли не менее 24 человек. Сомалийские пираты освободили 7 датчан, яхта которых была захвачена в феврале. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Дании, бывшие заложники чувствуют себя хорошо и уже скоро вернутся на родину. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада СССР. В передачах этого цикла участники и свидетели неофициальной ленинградской культуры 70-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. Сегодня у нас в петербургской студии художник-скульптор Михаил Шемякин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Михаил, ну вот вы упомянули Северный Кавказ. Я хотел вас спросить, недавно в России почтили память жертв Беслана. У вас во Владикавказе установлен большой памятник жертвам международного терроризма. Как вы считаете вообще, вот эта проблема, бич 21 века, даже и 20-го тоже, терроризм вообще, он может когда-то прекратиться или дальше это все и будет продолжаться? И по поводу Северного Кавказа, а что делать с Кавказом? Вы знаете, как сейчас блогеры активно обсуждают, да давайте избавимся от него, зачем он нам нужен вообще в России, надо как-то это просто, не знаю, установить границы, и зачем кормить всех там и так далее и тому подобное, поддерживать режим Кадырова в Чечне.
Вы знаете, что большинство кавказцев, серьезно мыслящих и любящих, так сказать, вообще и принимающих, и живущих мыслью единения с Россией, они считают, что на сегодняшний день создается такое ощущение, как будто Кавказ, в общем-то, и не нужен России. Потому что все Северным Кавказом, это фактически где-то отталкивание, отторжение России Кавказа. Что все эти разговоры, вот, например, есть такой балабол Хлопонин, это представитель президента Российской Федерации на Северном Кавказе. Ну, во-первых, зачем, так сказать, вообще человек, над которым фактически люди посмеиваются? Потому что это бывший губернатор Красноярска, которого я знал еще по Красноярску, Болтун, которым ничего у меня в плане образования не получилось там, в Красноярске, хотя на самом деле очень много интеллигенции мечтало о том, что мы сделаем филиал моего института там. То есть кроме болтовни ничего, так сказать, вообще за этим человеком не наблюдалось. И вот эти разговоры о том, что мы создадим курортные зоны, ну никто не поедет сегодня, зная, что, так сказать, на Кавказе очень и очень опасно. И опасность будет возрастать. Потому что молодежь на сегодняшний день чувствует себя абсолютно неприкаянной. Ее очень легко переманивать, ну, хотя бы для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, чтобы жить. Потому что, в принципе, во многих аулах, во многих селах Кавказа, ну, царит такая полунищета. Вы понимаете, при сегодняшнем телевидении, а на телевизор каждый может немного скопить, мы видим просто вот этих две каких-то России. Одна Россия, которая живет, даже, наверное, уже не подозревая и не желая даже думать, что существует другая Россия. Вот сегодня в газете я там вижу, там господин Абрамович купил за 145 тысяч очередной особняк. понимаете, там...
Миллионов.
Ну, да. Миллионов, да-да, то есть какие тысячи? Тысячи, так сказать, это у него собачка проедает. Вот. Особняк и прочее, прочее. И, конечно, вот представьте себе человек, который родился в каком-то селе кавказском. Денег нет, надежд нет, так сказать, вообще полунищета такая. Ему легко пойти в тренировочные лагеря, верно? Если ему даже будут в месяц давать $200 или €200. Который ему просто не заработать. Образование, вот сколько раз я не призывал, вот не так давно мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным в Брюсселе и провели 2 часа с ним вместе за ужином, никого больше не было, мы просто беседовали как раз о проблемах Северного Кавказа. И вроде человек написал, поддержать, так сказать, и обратился к министру культуры, который на сегодняшний день, ну, просто не то швабра, не то тряпка какая-то вообще, который не в состоянии ничего серьезного, так сказать, для российской культуры сделать. Вот. И с другой стороны, я понимаю, это замечательный человек, с которым мы когда-то дружили, был блестящий посол, которого сняли, посадили в то место, в котором он просто не в состоянии справиться. Это великолепный, блистательный дипломат, который делал для России в Париже очень много. Люди буквально, французы, были слезы на глазах, когда он уезжал. И вот он очутился в кресле.
У него полномочий вообще нет, почти никаких.
Да, и полномочий нет, и денег нет. И он в окружении бывших швыдковцев, вы понимаете, а кто такой швыдкой, так сказать, вообще, ну, по-моему, ясно, любому пёсику уже на улице вообще говорить о этом человеке на сегодняшний день просто смешно. Вот, поэтому вот такая ситуация. И никакой помощи, создания центра. Я хочу, чтобы люди всё-таки узнали, что Кавказ – это не терроризм. Кавказ – это земля с колоссальным народом, с колоссальной культурой, с колоссальной историей. И вот сколько лет уже пообещал когда-то вот этот Коноков, президент Кабардино-Балкарии, прилетал, дал интервью о том, что я как олигарх, я, значит, вообще отремонтирую помещение, мы открываем центр художников и скульпторов и графиков Северного Кавказа, потому что мне принадлежит 2000 квадратных метров, но я не в состоянии, я не олигарх. И мне очень сложно, потому что все мои проекты в России зарубаются на сегодняшний день. И тем не менее, вот уже 4 или 5 или 6 лет мы ждем, когда же этот человек поможет. И несмотря на то, что была встреча и была освещена на всех каналах и разговор Северного Кавказа, вы думаете, я хотя бы получил ответ от господина Хлопонина?
А Владимир Владимирович?
Ну, вот он сейчас пригласил меня снова встретиться, я хочу с ним просто побеседовать, спросить, что происходит. Фактически, так сказать, где-то приблизительно 40% выполняется поручение того и другого, а 60% просто тонут в столах, в бумагах совершенно обнаглевших чиновников.
У вас нет ощущения, что просто разваливается власть как таковая просто? Она уже не способна что-либо осуществлять в стране, нет?
Ну, вы знаете, все время люди ищут какие-то ходы. Вот идут разговоры, кто будет президентом, а вот как будет при том, или если останется этот, и все. Как нам спасти и обустроить Россию? Этим бредил еще царство ему небесное покойный Солженицын. И причем никто из людей, которые действительно любят Россию, мучительно, больно переживают за нее, никому в голову не приходит, что сегодня Россия нужна не железная, там, не крепкая, не сильная, как говорят, рука. Сегодня нужна стальная рука. Ну, рука чего? Не одного человека, а стальная рука закона. Вот когда, так сказать, закон будет написан для всех, тогда в России будет происходить то, что называется порядком и нормальной человеческой жизнью. Но когда вор знает прекрасно, что он сегодня может купить любого судью, любой преступник, так сказать, знает прекрасно, что все покупается и все продается. Варьё сегодня, так сказать, чиновничье вообще там, или просто варьё, оно чувствует себя, ну, так уютно, так хорошо на сегодняшний день, что нормальному, простому человеку жить не то что неуютно, и просто фактически почти невозможно жить в этой стране. Мне кажется, что до тех пор, пока не будут вот приняты какие-то действительно настоящие меры, и когда придёт человек, который скажет: «Всё, баста», будет закон для всех, для меня, для тебя, для него, и все. Тогда, так сказать, вообще, может быть, русский народ впервые в жизни вздохнет свободно. Пока этого не будет, все эти разговоры, кто будет, кто сядет, кто займет кресло, чья задница погрузится в это почтенное место, это все бесполезно, все бессмысленно. Потому что все равно будет та же самая коррупция, она будет принимать другие формы, также будет разворовывать и также будет вымирать русский народ. Вот какая картина на сегодняшний день для меня лично. Взгляд со стороны и взгляд человека, который всю жизнь был предан своей стране, своей родине.
На звонке Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, вот до 1991 года мы строили коммунизм. И вели нас коммунизмы люди, как говорится, с хорошими анкетными данными, представители КГБ. Теперь те же самые люди из того же КГБ ведут нас к капитализму, такие как Путин, Грызлов. Эти люди также с хорошими анкетными данными. Они не приехали ни из Израиля, ни из Америки. Они просто выходцы из Советского Союза. Это что, парадокс? Спасибо.
Ну, вы знаете, что вот здесь, вот в этом отношении, мне очень сложно ответить, потому что вот в моей ситуации, я не говорю, так сказать, вообще не пытаюсь обелить КГБ или органы госбезопасности, но я просто вот могу сказать одну вещь. Вот в моей судьбе КГБ сыграло, кроме того, что я, конечно, прошел и чуть не остался на долгие годы, а может быть, навсегда в сумасшедшем доме, вот потому что меня посадили на 3 года, и моей маме сказали, что раньше 3 лет ваш сын не выйдет с принуд лечения, значит, сегодня мы с вами уже не разговаривали. Вот. Тем не менее, мама меня взяла на поруки через 6 месяцев, достаточно было, чтобы я действительно чувствовал себя долгие годы очень плохо, но меня сажали, допустим, туда органы госбезопасности. Но выгоняли меня из страны те же самые органы. Причем это было сделано не для того, чтобы меня уничтожить, а для того, чтобы меня спасти. Потому что доносы на меня, и из-за чего я попал в психиатрическую больницу, писали мои коллеги. Так же, как сажали музыкантов, как травили поэтов, литераторов, понимаете? Интеллигенция ведь это, если это можно обозначить публикой или народом, это очень странное явление. Зависть.
Неоднозначное.
Желание, так сказать, подставить подножку, потом чудовищное самомнение. Это народ где-то, в общем, больной, но не психически, но по-своему, так сказать, вообще каждый из интеллигентов болен. Но редко такие бывают люди, как, допустим, Ван Гог или, ну, извините, это не самореклама, я, который первые деньги положил на то, чтобы сделать памятник нонконформизму, сделать «Аполлон-77». Я не сделал свою книгу, а я сделал именно памятник вот нашим художникам, нонконформистам. Ну, много работаю, сейчас я занимаюсь образованием молодежи, как вы знаете, делаем выставки. Вот 14-го у нас открывается очередная выставка «Садовая 11». Это история руки в искусстве. Очень интересная и любопытная экспозиция. То есть я все время работаю. Но вам скажу, что когда мне говорят, ну вот как вам, вы же диссидент вроде, инакомыслящий, вы сидите там с Путиным, распиваете чаи, о чем-то рассуждаете. Вот Кузьминский кричит, что да я бы по морде дал вообще Горбачеву и все. Ну, во-первых, у него таких шансов не предоставится, ни Горбачеву, ни Путину его в кабинет чаи гонять не позовут. Вот. Ну и плюс, зная Кузьминского, я могу сказать, что сомневаюсь, чтобы он кому-то дал по физиономии или плюнул. Сказать, вы понимаете, интеллигенция, она и часто и покупается легко, и продается. Отдельные столпы, конечно, стоят непоколебимо. Но я всегда говорю, вы знаете, что у меня больше обиды и злости, так сказать, к Союзу художников, а не к КГБ. Например, я могу просто сказать, вот, потому что всегда эта фраза стоит в моих ушах, полковника Попова, естественно, это я узнал совсем недавно, он представлялся Смирновым, да и неудобно как бы с фамилией Попова работать и быть подполковником КГБ. Но я никогда не забуду, когда меня изгоняли, запретив попрощаться с родителями, с собой нельзя было ничего взять, нужно было уехать 3-дневный срок, но он сказал, что, говорит, вы знаете, что Союз художников жить вам не даст, и мы будем вынуждены вас посадить в сумасшедший дом уже навсегда или упрятать в лагеря, из них вы не выйдете. Вот мы вам предлагаем третий вариант, уехать, будет тяжело, наверное, но все-таки старайтесь, так сказать, выжить, потому что мы хотим вас спасти как художника. Ну, там начались разные перипетии и прочее, и когда я спросил, я с удивлением, я говорю, а почему мне нужно сжечь половину паспорта, там куда-то идти, вычеркнуть дочь из паспорта. Вот. Он говорит, меня впервые в то время назвали Михаил Михайлович, а мне было 27 лет. Он сказал, Михаил Михайлович, свои хуже врагов. У нас три отдела. Один считает, что за вами нужно следить, потому что вы собираете вокруг себя интеллигенцию. Таким образом, он мне дал понять, что в нашу среду не очень большую. Был внедрен стукач. Вторые считают, что вас нужно посадить навсегда в дурдом или в лагерь. А вот мы считаем, что вас нужно выслать, чтобы вы все-таки имели возможность попробовать себя и свои силы где-то на Западе. Вот вы поймите, что вот после таких вещей, когда я слышу все время обвинения в том, что Шемякин может там сидеть и пить чай с КГБ, или, так сказать, он все. Я не защищаю КГБ. Конечно, я знаю годы репрессий, у меня очень много погибло родни. Но я уже жил в то время, когда, ну, например, к стенке не ставили интеллигентов, нас сажали в сумасшедшие дома, и все. Но я еще плюс ко всему столкнулся с тем, когда после меня выслали Бродского, а ведь обоих, и Бродского, и меня, и тех, кого высылали после нас, могли просто, извините за выражение, размазать по стенке, верно? КГБ было достаточно сильное, ну и кто там покричал? Ну, на Западе крикнул кто-то. Он умер, Марченко, в тюрьме. Что, были демонстрации большие на Западе? Погудели два дня и забыли. Это я не забываю ни Голанского, ни тех ребят, которые полегли костями в лагерях для того, чтобы мы хоть чуть-чуть свободно вдохнули.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я восхищаюсь, что после пребывания в том месте вы сохранили бодрость духа и даже какое-то расположение. А вот скажите, пожалуйста, после встречи с Путиным у вас не было желания попросить его просто освободить людей? Вот Лебедева, больной человек, и Ходорковского. Спасибо.
Ну, вы знаете, во-первых, я свою фамилию, связавший в свое время с Падвой, я сказал, что в любом манифесте, в любом протесте господин Падва имеет право использовать мое имя в защиту Ходорковского. Лебедева я просто не знаю, я не совсем, так сказать, в курсе был о том, что еще кто-то посажен. Не скажу вам, что я считаю Ходорковского святым, я просто считаю, что он всего-навсего показательная такая жертва. Будете лезть в политику, будете сидеть вместе с Ходорковским. Это понятно всем и вся. И я считаю, что это, конечно, так сказать, нарушение всяких нормальных человеческих устоев. Поэтому я всегда свой голос отдавал в защиту Ходорковского. А спросить его, ну, просто мне в голову не приходило, я знал прекрасно, какой я получу ответ, что вор должен сидеть в тюрьме, и если вы, господин американский подданный, считаете, что, так сказать, что у нас нету демократии, внимательно посмотрите, так сказать, вообще, что творится в Америке. Там тоже, так сказать, вообще, ну, не рай земной. Я всегда вспоминаю очень интересные слова Эрнста Неизвестного, когда его спросили, вот вы жили в Швейцарии, вам дали почетного гражданина, какого черта вы приперлись в Америку? На что Эрнст, очень остроумный человек и очень интересный, он сказал, вы знаете, на земле рая нет. Вся земля – это отделение ада. Вот я выбрал наиболее, так сказать, приемлемый для человеческого бытия ад – это Америку. Поэтому я, так сказать, там живу и, наверное, там и буду похоронен.
Геннадий, наш постоянный слушатель из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Михаил Михайлович, у меня такой вопрос к вам. Если, допустим, за неисполнение закона и за любого рода бракоделие следовало бы достойное наказание. Инициатором этого наказания с помощью закона и суда мог бы быть я, вы, Иванов, Петров и так далее. Изменило бы это ситуацию в стране? Спасибо большое.
Ну, если вы говорите о том, о чем я говорил, о том, что если в России будет соблюдаться закон, и самое главное, будет закон написан для всех, вот я, например, работал в свое время, мы очень дружны с генеральным прокурором Чайкой, замечательный человек, очень верующий, который бывает два раза в году на Афоне, вот, и в свое время мы подружились, когда он помогал, я работал с Колпинской колонией для так называемых малолетних преступников, и нужно было менять кое кое-какие законы для того, чтобы, ну, поддержать вот этих несчастных детей, которые сидят там, допустим, в то время был такой закон, если ребенок, ну, там, мальчик 10 лет, там, 12 лет, совершил кражу, превышающую 180 рублей, она уже объявлялась хищением в крупных размерах. Значит, если мальчик украл какой-то старый пинжак или детский велосипед, он мог сесть за это воровство, да, в общем, не очень большое, сесть на 2-4 года колонии. За эти годы, конечно, он уже превращался не совсем в такого примерного человечка. Вот. Ну, и там были свои, потому что, допустим, представь себе, мальчик совершил там, ну, тяжелое преступление где-то в 15 лет. Он получает 8 лет лагерей, да? Но он продолжает жить в этой же колонии, а ему уже, допустим, к выходу там за 20, да? Вот. Он начинает что делать? Он начинает терроризировать малышей, которым по 10 лет они становятся... В общем, создается как бы модель лагеря. Вот благодаря «Чайке» удалось это разрушить. Мы сделали так, что более старших мальчиков, которые что-то совершили, стали отделять, прекратилось вот это насилие. И я никогда не забуду, когда в нашем фонде выступал замминистра внутренних дел и говорил, что первый раз вот создана та колония и те условия, когда люди просят остаться доучиться, потому что там были созданы курсы специальные, даже те театр помогал, вот, лицедеев им. И ребята просто просили доучиться. Говорят, у нас обычно смотрят на часы и говорят, что вот сейчас я выбегаю. А через 2 месяца он в наручниках снова возвращается обратно. Но выяснил, что можно создать те условия для ребят, которые не такие уже испорчены, когда они сами просто хотят овладеть какой-то профессией. И вот с «Чайкой» мы это разрабатывали, потому что были законы. Но сегодня же, вы понимаете, мы говорим о том, что за 200 рублей кражи можно сесть на 4 года в колонию, а если вы украли 4 миллиарда, так сказать, вообще, вы будете почтенным человеком, а вас будут писать в газетах, какую яхту вы купили и прочее. Ведь ситуация же предельно абсурдная, вы поймите. Мы потеряли миллионы людей в борьбе за свободу простого человека, да? То есть нам нужно было скинуть капитализм и разрушить, так сказать, вообще прочее. И к чему мы сейчас вернулись? Мы же не вернулись к капитализму. Вот эти бредни из Кремля, которые несутся вообще о том, что мы, так сказать, создаем какое-то общество, которое, в общем, является капиталистическим, но гуманным. Черт из два, это карикатура на капитализм. Вот к чему мы пришли. Люди, так сказать, по-прежнему на сегодняшний день живут, извините за выражение, в дерьме, вот. А те люди, которые просто наворовали, они плавают на яхтах и прочее, 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 что мы наблюдаем в прессе, и каково сегодня вот тем людям, отцы которых вот боролись там с шашками, как мой отец, в гражданскую войну вместе с комбригом Жуковым, будущим маршалом. Вот, слава богу, отец не дожил до вот этих дней. Потому что если бы он дожил, наверное, он или с ума сошел, или просто-напросто, ну, конечно, свалился бы от сердечного приступа. Боролись. А на что мы напоролись?
Владимир, Ростовская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хочу сказать Михаилу спасибо за гражданскую честную позицию. Когда вы будете встречаться с Путиным, передайте вот эти слова тут. Бодайбо и хутор Репеховка жить хотят не хуже, чем Рублевка. Власти, это надо понимать, а кремлевцам меньше воровать. Спасибо вам.
Спасибо. Хорошо, передам. Я думаю, это не сам знает.
А Павел из города Орел, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаилы. Михаилы.
Да-да-да, мы вас слушаем, да.
Михаил Михайлович, я восхищаюсь вашей гражданской позицией, вашей общественной деятельностью. Но я вообще-то о вас уже давно слышал. Ну вот, удивляет ваше сетование на плохое качество пищи, которую приходится вам потреблять.
Ну что поделать, я не жалуюсь, так просто к слову пришлось. Вы знаете, что когда-то Собчак Анатолий, с которым мы дружили, заказал мне памятник жертвам политических репрессий. И вот когда я слышу такие слова о гражданственности и все, я всегда вспоминаю недаром выгравированную фразу Владимира Буковского, который пол своей жизни провел в лагерях именно за свободу России. И он сказал однажды фразу, которую я решил запечатлеть навсегда на пьедестале памятника. И фраза звучит так. Горе тому государству, где простой человеческий поступок будет считаться героизмом. То, что все я делаю, это абсолютно нормально, и мои высказывания, вся моя жизнь. А вот действительно плохо, что когда ты ведешь себя просто как нормальный, должен вести человек, это смотрится чем-то необычным. Говорят, ну, надо же, какая мощная гражданская позиция. Да нет никакой у меня гражданской позиции. Я просто люблю свою страну, люблю Кавказ и люблю, так сказать, вообще Петербург. И болею, когда он разрушается на моих глазах, и женщина, которая должна, в общем-то, пойти под суд за разрушение, ее торжественно под аплодисменты выводят на какую-то более высокую должность, вы понимаете? Ну, конечно, от этого болеешь, начинаешь кричать, возмущаться, и люди говорят, вот это гражданская позиция. Мы все должны придерживаться вот этой позиции, просто быть честными и нормальными людьми, тогда, может быть, действительно будут какие-то перемены к лучшему.
Александр из Калининградской области, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый
Михаил
вечер.
Михайлович, я хочу задать вам вопрос, на который хотелось бы услышать ответ четкий, ясный и короткий. Вот мы с начала 17-го года, Россия, выгнала, расстреляла, распнила, грубо говоря, плохих людей. Остались самые лучшие, прекрасный генофонд. Трудовое крестьянство и рабочий класс. Вопрос такого рода. Откуда коррупция теперь в наше время? Откуда она берется? Спасибо.
Ну, знаете, у меня самые добрые отношения к рабочему классу и крестьянству, но все-таки мы не должны забывать о том, что если человек поколениями воспитывается, допустим, в армии, там, в седле, у него вырабатываются определенные принципы поведения, там, вопросы чести и прочее. И не забывайте, вот вы говорите, что остались лучшие. Нет, лучшие крестьяне как раз были истреблены по указу того же господина Ульянова. Понимаете, то есть лучшие вообще силы России, которые, в общем-то, не имели отношения к эзотерической или экзотерической аристократии. Это были просто работящие нормальные люди. Поэтому, извините, мы часто, когда смотрим вот на морды, которые появляются иногда и на экранах телевизора и прочие, там и преступники, все, мы же видим, что, в общем-то, это в основном вырожденцы. Но способность у этих людей к выживанию, она совершенно бешеная, понимаете? Поэтому я не удивляюсь, когда вижу, что ну явно человек, ну, не чистоплотен, просто с экрана уже несет. Вот. Но тем не менее он занимает большой пост. Вот мой ответ такой, может быть, не очень четкий и ясный.
Спасибо большое, Михаил, за участие в нашей программе. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях был художник-скульптор Михаил Шемякин. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. В Ярославле открылся Всемирный политический форум. Какую роль он играет в предвыборной кампании Дмитрия Медведева? Начал работу Межпарламентский комитет по расследованию уличных беспорядков в британских городах. Какие выводы из случившегося делает лондонская полиция? Заключено соглашение о продаже компании Елены Батуриной и ТЭКа. Каковы условия и детали этой сделки? Ведущий Андрей Шар. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Григорий Явлинский возвращается в большую политику через Санкт-Петербург.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Почему российская власть полюбила Елену Батурину?
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев. Конституция против Библии.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».